высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте, дорогие слушатели! Мы продолжаем цикл передач, посвященный божественной литургии. В том подцикле этого большого цикла, который имеет место быть сейчас, разговор идет о проскомидии, то есть одном из трех основных разделов божественной литургии. Но внутри проскомидии тоже есть свои, так сказать, временные и знаковые подразделения. Одно из них – одеяние. Одеяние священника и диакона. И мы продолжаем вот эту тему. И пусть она не покажется нашим слушателям очень узкой, потому что один только разговор о какой-нибудь небольшой детали облачения может занять даже не одну передачу. Настолько много исторических сведений мы получаем одновременно со сведениями о каком-то одеянии. Настолько много символических объяснений того или иного предмета, казалось бы, просто одежды. А рассказывает нам о божественной литургии протоиерей Андрей Спиридонов. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Отец Андрей, мы с вами разобрались с тем, что такое, как выглядят и что значат в символическом плане орарь и стихарь у диакона, подризник и епитрахиль у священника. Ну и продолжите просто свой рассказ, потому что еще немало осталось, по-моему, таких деталей, которые, может быть, не очень велики, но значение имеют большое.
Святитель Иоанн Златоуст в одной из бесед на толкование Евангелия от Матфея говорит, что к Богу человек должен дерзать приближаться подготовленным. И приводит эпизод ветхозаветной истории, когда, прежде чем взойти на Синайскую гору, Господь дает и Моисею, и всему народу израильскому такое повеление подготовиться. Подготовиться в течение определенного времени, даже, как сказано, измыть свои одежды, пребывать в состоянии такого воздержания, можно сказать, поста. И если в условиях ветхозаветных этому придавалось особое значение, вот такие вот какие-то ключевые, конечно, моменты этой ветхозаветной еще истории, потому что мы видим, что и в ветхозаветной истории, в той древней истории происходило такое прямое общение с Богом, хотя это имело, конечно, такой чрезвычайный характер, и гора Синай дымилась, и при этом приступать к повелению Божие вообще было связано с каким-то таким даже смертельным риском. И Моисею Господь заповедовал не прямо смотреть на лицо его, а покрывать свое лицо и не обращать непосредственно вот в момент богоявления такого прямого взора на схождение Божие. И когда Моисей сходил с горы Синайской, его лицо сияло ослепительным светом. Но в Новом Завете нам по милости Божией, по желанию самого Бога, чтобы мы спаслись, и благодаря тому, что во Христе Бог стал человеком, дается тоже вот такой опыт общения с Богом, но уже в таком, наверное, уместно сказать, более доступном образе, чем вот в тех событиях, которые разворачивались на горе Синай, именно благодаря тому, что Бог уже не шел к нам во веки веков во Христе. Он сам воспринял на себя человеческое существо, он Бога-человек, и именно потому, что это уже осуществилось 2000 лет назад, мы имеем возможность вот такого прямого непосредственного общения с Богом во Христе благодаря литургии, благодаря Евхаристии. Ну вот естественно, что подготовленность к этому, она тоже должна быть одной из главных задач нашей жизни. И святитель Иоанн Златоуст говорит, что даже вот к чтению Евангелия мы должны подходить, приходить подготовленными. И можно сказать, что даже Евангелие, оно так, четверо Евангелия так композиционно выстроено, что первым идет Евангелие от Матфея, а в Евангелии от Матфея мы, когда открываем, в первой главе сталкиваемся с родословием Христа, его земным. И вот даже само чтение этого родословия, это для человека, который берет впервые в руки Евангелие и впервые сталкивается с благовестием, это тоже своего рода такая подготовка. То есть, может быть, не все понимают, к чему это родословие вот, в начале Евангелия, в начале четверо Евангелия. А святитель Иоанн Златоуст указывает на то, что это своего рода такая подготовка. Евангелие, оно начинается вот именно с такого исторического экскурса в человеческое происхождение Христа, в его происхождение по человечеству. Ну, вот почему я сейчас это говорю, почему я вот вспоминаю слова святителя Иоанна Златоуста. Вот возвращаясь к разговору о начале литургии, о совершении проскомидии, о одеждах вот этих вот, в которые облачается священник, мы уже говорили, что это такая своего рода форма тоже вот духовного воина, как обычный воин там в древности облачался в какие-то доспехи, чтобы вести наиболее успешным образом сражение, схватку на поле брани, быть более защищенным, более подготовленным, так и священник, будучи и в духовном отношении воином Христовым, он, прежде чем начать совершение, служить совершению самого главного таинства, таинству Евхаристии, причащения, таинство претворения обычного хлеба в тело Христово, а обычного вина в кровь Христову, он как в доспехи облачается в эти одежды.
Отец Андрей, Но ведь есть, по-моему, совсем прямое указание именно на воинское снаряжение. Вот вы протоиерей, то есть, ну, старший священник. И у вас есть, насколько я знаю, такой набедренник. Ведь это прямое, даже не символическое, а совсем прямое изображение меча.
Ну, мы еще немного не дошли до этой части облачений, но, в общем, да, есть и такая награда, которая называется набедренник, а еще есть награда, которая похожа тоже на набедренник, она называется палица. Вот некоторый парадокс в том, что, собственно говоря, эти действительно две награды, они между собой не просто схожи, а это, видимо, в общем-то, вариации исторически сложившейся, в общем-то, одной части облачения. То, что, насколько мне приходилось читать, например, далеко не во всех поместных церквях известна, вот, например, награда, которую мы называем набедренник. А та же вот палица, она известна и в других церквях православных, и в том числе в греческой церкви. Но действительно, вот как символика, если рассматривать с символической точки зрения, части облачений, которые присутствуют при совершении литургии, то здесь это, да, вот такая образная структура христианина, священника, как воина Христова, она облаченного в некое всеоружие духовное, облеченного благодатью, кому, можно сказать, дан своего рода меч духовный, она присутствует. Но, естественно, мы об этом тоже уже говорили, что главное это, конечно, основная это брань, о которой мы можем говорить, брань духовная, она направлена не на каких-то внешних врагов, вот. Хотя мы, может быть, и можем усматривать, что вот в окружающем мире есть, скажем так, присутствуют какие-то силы злые, но присутствуют тех, кого мы можем назвать врагами Божьими, тех, кто выступает против правды Божией. Но, тем не менее, мы же, как христиане, церковь не ополчается на них каким-то явным прямым образом. Хотя обличающее слово, оно может звучать и со стороны церкви, обличающее грех, обличающее соблазн, склонение к греху, которое может присутствовать в современном мире, в современных обществах. Но при всем том, главное, это враг, это грех и страсти, которые прежде всего живут в нас самих. И священник, который дерзает служить божественную литургию, служить ее совершению, потому что, по большому счету, совершает ее все-таки сам Господь, он прежде всего и должен вот выступать таким воином, который дерзает брать в руки меч духовный для того, чтобы побеждать самого себя. То есть собственные грехи и страсти, как и, вообще-то говоря, и каждый христианин, который приходит в божественную литургию, который дерзает причащаться телу и крови Христовых. То есть, на самом деле, при всей внешней богатой символике, богато развитой обрядовой стороне, при его действительно таком количестве облачений, при всей культурной такой составляющей внутри церковного быта, главное, эта подготовленность должна заключаться наша в желании, в готовности, в решимости бороться с собственными грехами и страстями. И вот эта символика, которая включает в себя облачение, и, как мы видим, вот каждому облачению, когда священник одевает на себя отдельные вот части этих облачений, соответствует та или иная молитва, тот или иной стих, часто из псалмов, и на это и вот указывается, на необходимость вот ведения этой брани, брани духовной, ну, повторюсь, самими собой, вот, собственными грехами и страстями.
Я напоминаю, что у микрофона радио «Благовещение» выступает главный редактор этой радиостанции протоиерей Андрей Спиридонов. И мы разговариваем об одеянии священнослужителей, которое имеет место быть во время литургии, а конкретно в начале совершения проскомидии. Отец Андрей, большое количество богослужебных текстов, богослужебных гимнов включает в себя слово «риза». Ну, Я думаю, что слушатели наши услышат сегодня песнопения, в которых это слово неоднократно повторяется. И ризы в этого рода текстах, песнопениях уподобляются иногда свету. А вы сами воспринимаете ризу как броню, она ведь, как я понимаю, пошита золотой нитью, то есть металлом, или как источник света, символизирующий неземной Христов свет. Что такое риза?
Вопрос, знаете, наверное, непростой. Я хочу просто здесь поделиться своими ощущениями, уже, которые меня поразили уже более полутора десятка лет назад, когда совершалась священническая хиротония, вот именно надо мною, святейшим патриархом Алексеем II, уже покойным ныне. И не скажу, что я был таким наивным человеком и что вот ожидал каких-то особых ощущений, радостных там или каких-то праздничных. Но, наверное, все-таки при всей такой ответственности совершающегося при хиротонии, может быть, человеку, естественно, еще и ожидать, что это вот такой некий, так сказать, праздник.
Я только напомню слушателям, отец Андрей, что хиротония, насколько я понимаю, переводится как рукоположение, возведение в сан священника.
Хиротония, рукоположение – это такие синонимические, равные по смыслу слова. Вот. Ну и при хиротонии рукоположение совершается там много разных действий, а одно из, помимо, не будем сейчас подробно на этом останавливаться, потому что это тема для отдельного разговора, если вообще говорить о таинстве священства. Вот. Но в один из тоже ключевых моментов кандидат, ставленник вот, в священники, он облачается тем, кто рукополагает, тем епископом, в данном случае патриархом, вот, все вот эти вот одежды основные, какие полагается носить священнику, в том числе и надевается и петрохиль, надеваются поручи, надевается филонь на только вот рукоположенного священника. Это происходит торжественно на амвоне, на виду у всех молящихся, у всего собравшегося народа. И при этом каждый раз возглашается аксиус, поется.
Достоин.
Да, достоин. Вот как свидетельство. То есть епископ возглашает рукополагающий аксиус, и хор, и народ поет тоже в ответ, должен петь в ответ, как бы свидетельствуя, подтверждая, что действительно достоин.
Oh, dear.
И вот я, что, собственно говоря, чем хотел поделиться-то. У меня ярко так это запечатлелось в моем сознании после вот всего происходящего, после облачения и в последующие дни в том числе, потому что только что рукоположенный священник, ему полагается вообще потом служить подряд 40 литургий, такой 40-уст совершать, утверждаться в служении, учиться этому. И вот знаете, вот у меня было такое ощущение, когда вот я, вот эти вот одежды облачаются, да, надеваются на тебя, на только что рукоположенного священника, я как-то вдруг сразу почувствовал, знаете, некую тяжесть этих одежд. То есть, скорее, не праздник души, там, не торжество, а ощущение некой вот такой давящей ответственности, некой действительно вот наступающей, наступившей, предстоящей тяжести вот этого священнического служения. И это было, может быть, даже ну, так вот как-то несколько неожиданно, что я потом поделился со своим духовником на эту тему, вот этих ощущений. Он говорит, ну это, говорит, хорошо, или как-то так, уж не помню дословно, что это же, говорит, благодать пришла. То есть он так с полной уверенностью сказал, что вот это вот на самом деле следствие того, что пришла благодать, благодать священства. Но принесла она почему-то не радость вот такую какую-то праздничную, легкую, так сказать.
Эйфорию.
Да, не эйфорию, а если даже и радость, то радость как-то очень сильно окрашенную ощущением вот на самом деле действительно большой ответственности и тяжести, которую нести достойно, что ли, нечеловеческих сил дела на самом деле. И вот вы говорите, да, вот как вы воспринимаете ризы, вот эти священнические основные одежды.
Но риза – это ведь верхнее одеяние, ну, то да, самое, да, которое да. Златотканное или серебряно-тканное.
Да, риза или фионь, да, это тоже синонимические понятия. Mm-hmm. Вот.
То есть вот это самая яркая, самая заметная, это броская
плащ,
часть.
Да, да, это да, такой да. Вот плащ с таким вырезом, ну, который вот сверху все покрывает. Да, она может быть такая золототканная, может так пошит, что она более легкая одежда, может быть так пошит, что она такая, ну, действительно, парча, что ли, такая тяжелая, ну, там, зимняя, летняя, ну, не так важно. По форме она действительно одна. Вот. И я вот что действительно хочу подчеркнуть, ведь на самом деле вот эти вот ризы, в том числе священнические, они как восприниматься могут? Ну, вот именно как своего рода такие доспехи, что ли, в кавычках, вот, для брани духовной, вот, такая своего рода кольчуга, которую нести нелегко.
То есть я правильно догадался, я, ей-богу, это нигде не вычитал, отец Андрей, мне просто представляется, что даже чисто внешне это похоже на броню, кольчугу.
Наверное, да, можно такую проводить аналогию. И ведь, знаете, ведь на самом деле можно другую, знаете, аналогию провести из области массовой культуры. Ну, вот сейчас, например, одна из областей наиболее развитая – это кино, да? Ну, и различные другие мультимедийные, там, компьютерные программы, игры, например. И в кино тема, например, каких-то, ну, там, сражений, схваток, войны, стрельбы, пальбы, она очень развита, да? Это же боевики различные, ну и вполне достойные могут быть жанры военные, да, или компьютерная игра, которая воспроизводит какие-то тоже военные там действия, да, но вот всегда, в большинстве случаев, за каким-то редким исключением, у зрителя возникает иллюзия такая, что, ну, это как-то все, в общем-то, легко так, да, осуществляется, там, батальные сцены, там, направо-налево, там, да, герои рубят мечом, пускают стрелы там, или другое более современное оружие используют, кетчуп там, я не знаю, или что там вместо крови льется, да, рекой, все это вот такого вот с точки зрения восприятия там, что ли, массового сознания, такого массового зрителя, это как-то все легко воспринимается. На самом деле ведь, кстати говоря, вот возвращаясь к, например, более древним традиционным способом ведения войны, да, что такое действительно были эти доспехи, что такое было холодное оружие, что такое были сражения в древности. Ведь очень часто в большинстве таких вот традиционных битв погибало большинство участников. Взять, например, Куликовскую битву, ведь большинство участвовавших в Куликовской битве с обеих сторон, ну, нас-то в данном случае интересует, как говорится, наши вот, предки-соотечественники, они так и полегли же на поле брани. Вот. Доспехи при этом, оружие в большинстве случаев не бросалось, собиралось. Раненые, конечно, вывозились, многие позже умирали, да, от ранений. Вот. Таких антисептиков-то, антибиотиков не было уже, как уже в 20 веке появляются. Вот. И вот просто представим себе, скажем так, вот ожидание, вот воин облачается, да, готовясь к какой-нибудь такой битве судьбоносной, вот, типа Куликовской тоже, более опытные, менее опытные молодые люди. Но они же прекрасно понимали, что в большинстве своем многие из них останутся на этом поле битвы, и они готовы были положить душу, потому что все были люди верующие. И они ощущали, что такого рода битва, например, сражение, которое им предстоит, ну вот как, опять же, Куликовская битва, это действительно нечто судьбоносное для и церкви, и для тех, кого они оставили в своих домах, для Руси, и они с готовностью шли на это, но я не думаю, что это было им легко вот так вот воспринимать, как зрителю, да, который на экране там, телевизор или в кинотеатре видит какую-нибудь постановку или фильм на какие-нибудь схожие темы. И вот к чему я тоже, вот тут у меня вот такие вот аналогии возникают, почему я об этом говорю? Ну, потому что осуществление христианской жизни и служение литургии, наше участие в литургии, оно нас тоже призывает к такой серьезной, на самом деле, предельной мобилизации нравственно-духовной и психофизической в том числе. То есть литургия, причащение, покаяние – это не отдых, это не хобби, это не какое-то времяпровождение, так сказать, по остаточному принципу, нашел для Бога время, вот, немножко в общем распорядке своих дел там, и так далее. Причащение, покаяние – это встреча с Богом, которая должна быть судьбоносной для нас. Она должна, эта встреча, вновь и вновь оказывать влияние на всю нашу жизнь. Она должна всю нашу жизнь пронизывать, должна напитывать токами благодати, давать нам силу на борьбу с грехом, с самими собой, на вот осуществление такой жизни, чтобы эта борьба, действительно победа над грехом, осуществлялась. Но, к сожалению, вот если так трезво посмотреть на себя, мы ведь к этому часто, к сожалению, не стремимся. Мы вот так, к сожалению, часто не живем. Может быть, мы осознаем, что и то хорошо, и то, слава Богу, чтобы действительно осознавали. Может быть, мы осознаем, что это должно быть, что к этому надо стремиться. Но все равно часто не находим решимости на то, чтобы это осуществлять. И с одной стороны, идем, да, к литургии, а с другой стороны, себя действительно не припоясываем себя силой Божией.
Об одеяниях священства рассказывает протоиерей Андрей Спиридонов в передаче из цикла, посвященного божественной литургии.
Мы хотим, чтобы наши сердца насыщались Тобою, ибо в Тебе есть радость совершенная, Господь. Помоги нам подняться над всем, Господи, над делами житейскими. Над всем, Господи, подняться, ибо Ты, Господь, открываешь просторы, только возле Тебя открываются просторы. Только в Тебе находится путь, истинный путь. Только в Тебе есть свет. Приходящий к Тебе, он приходит во свет. И он становится зрячим. Ибо Ты Бог, который просвещает всякую тьму. Ибо в Тебе нет тьмы. Господи, Боже наш, жаждут сердца наши Тебя, Господь. Жаждут Бога живого, жаждут истины.
Одел меня в ризы спасения, кровью своею омыли. Все грехи мои предал забвению. О Иисус, Ты сердцу мил. Ты одел меня в ризы спасения, кровью своею омыл. Все грехи мои предал забвению. О Иисус, ты сердцу мил. Прекрасен ты, Господь Иисус. Твоею омыл, все грехи мои предал забвению. О Иисус, ты сердцу мил, ты одел меня в ризы спасения. О, Иисус, ты сердцу мил, прекрасен ты, Господь Иисус,
Господь Иисус,
тебе хвалу я возношу,
превозношу,
ее достоин только,
только ты,
мой царь.
В сегодняшней передаче звучали обиходные песнопения в исполнении праздничного хора Данилова монастыря, камерного хора Санкт-Петербургского государственного университета культуры. Также прозвучала песня ансамбля «Новая жизнь». Всего доброго!
Высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.